Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Ну вот, мы и с вами, дорогие наши орловцы, в эфире программа «Вечный зуд». Вечный зуд. Зуд, зуд, зуд. Вечный.
Это к чему такие уточнения-то?
Ну, я просто так начал передачу. Начал. Я ее так начинаю, как обычно мы начинаем.
Как будто первая она у тебя.
Да,
как будто она у тебя первая.
Как будто бы первая передача. Итак, значит, в сегодняшней передаче мы начинаем серию из 400 программ,
да,
которая будет посвящена совсем не тому, чему могла бы быть посвящена.
И выходит эта передача в жанре радиоабсурда, единственная в мире и уникальная.
Да, не научно, не популярная. Вечный зуд. Здесь должно быть взбивка, там, ну, ты понимаешь, пластиночник.
Да, да, да,
ну, так модно, чтобы было это. То есть люди будут говорить, нам очень не нравится передача, но зато саундтрек передачи исключительный. Представляешь, такое задание. Ну, то есть бывает такое, что фильм не очень, к примеру.
Но саундтрек задался.
Да, а песня там, например, какая-нибудь одна хорошая, бывает и такое. Там в старых фильмах. Раньше как бы из фильма песня выходила уже хитом. А сейчас я смотрю сериалы, там песен вообще невозможное количество. Ни одной не. Вот одна единственная в Тодоровского фильм вот этот вот. И то он раскрученный. Ну, это ладно. А так вообще песни почему-то не становятся хитами. Наверное, потому что очень много хитов у нас. А если много хитов, то это значит что? Когда в океане очень много китов, то хочется пискаря увидеть. За этими всеми большими тушками. И оценить, насколько он прекрасен. Маленький вот этот пискарек, понимаешь? Или ёршик. Когда киты такие лежат. Не пройти, не проехать. То есть в этих хитросплетениях в китовых можно раз и найти вот маленькую рыбку такую и порадоваться ей. И так вот что-то вот... Не хотел бы, чтобы внезапно, скажем, Россия оказалась бы островом.
Это что значит?
Ну, то есть, что деваться некуда.
От океана?
Да, вообще, вот вокруг вода и все, и только одна Россия, и больше никого нет вообще. Ты представляешь себе, вообще никого нет, только одна Россия есть. Ничего, прям по нашей границе вода остановилась. Так вся. Представляешь себе такую историю?
Нет.
Ну, тут на радио говорят, вот, уважаемые товарищи, так сказать, островитяне, теперь уже можно, не побоюсь этого слова. Вот мы и остались здесь одни, все человечество. Мы на острове, так что вы, конечно, можете заказывать туристические...
Туры.
Туры, если вы не насмотрелись или не насмотритесь на воду. На воду, да. Так что все, давайте теперь. Ну, будет территория
поменьше. И что тогда? И тогда, получается, страна обратится наконец-то взглядом
к себе, к человечеству.
К себе, к себе самой.
К человечеству, потому что сильно очень...
И наконец-то поймет, что оно человечество и есть.
Да. И ты представляешь себе, что можно это сделать не физически, вот как я сейчас водой огородил, например, все. А это можно сделать все в голове, как человек может, как ребенок рассуждать.
Вдруг, внезапно?
Внезапно. Просто представить себе такую ситуацию, что ты остался... Как ты будешь жить? Какие у тебя связи? Кто ты есть такой? То есть ты вот в этом месте сейчас именно то, что ты есть на самом деле, понимаешь? Так получилось, что я несколько раз был в аэропорту и встречал иностранные эти...
Самолеты.
Да, из Америки самолет. И выходили люди, ты понимаешь? И выясняется, какая история. Люди живут в одном месте, работают через, на минуточку, не на микрорайоне, как можно сказать, да? Там, я живу на Ботанике, а работаю на микрорайоне. Человек живет в Москве, а работает в Нью-Йорке. И как бы считается, это нормальным считается. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, это и нормально, но для того, чтобы ты добрался до своей работы, как минимум, тебе должны в этом помочь. Так, таксист, раз человек, без него никак, ты с чемоданами не допрешься, правильно?
Ну да.
Таксист, один человек. А, ну большое спасибо еще директору таксопарка, который организовал все это дело, в который ты можешь позвонить, правильно?
Ну,
и не забудем телефониста, которая соединила тебя.
Да.
Не забудем
ее. Директор таксопарка еще в этом задействован.
Смотри, короче, ты звонишь, телефонистка тебя соединяет с директором таксопарка. Директор таксопарка тебе говорит...
С водителем тебя
сейчас
соединяет.
Сейчас приедет к тебе водитель. Приезжает водитель. Ты при помощи водителя доезжаешь до аэропорта.
Ну, в целом блок-схема понятна.
Да, и это все для чего? Для того, чтобы ты пересек всего-навсего Атлантический океан.
Да.
И оказался у себя на работе в офисе.
Да.
И сделал в офисе, переложил, расписался на 4 бумажках.
Поработал, так сказать.
То есть, конечно же.
Ну,
съел бы там своих, сколько ты сам себе пообещал, 15 омаров, отравился, напился, сделал все эти 8 автографов и вернулся обратно. И получил деньги. мне кажется, очень неинтересно. История про деньги интересная. То есть вообще, чтобы раз так и оказался там какой-нибудь конверт, да, за какую-нибудь минимальную работу. Но это прикольно, когда у тебя она такая разовая, да. То есть ты вот, например, тебе говорят, а вы не хотите поставить 8 автографов у нас в Нью-Йорке? Вот на 8 листах. И мы вам за это дадим сколько-то денег, да. У тебя есть возможность подумать. Ну, как правило, конечно же, согласен. За ваш счет такси-то, за ваш счет, я надеюсь, будет. До вокзала-то. За ваш, все за наш счет.
Аэровокзал?
Да. И все, от дома вы меня... Я просто стеснен в средствах, поэтому не могли бы вы оплатить мне еще и дорогу? Конечно же, не вопрос. Человек приезжает, получает 8 автографов, делает, ему дают деньги. Но этот же человек не будет потом звонить туда и говорить, слушайте, а вам там автограф мой не нужен больше? Потому что вы больше не интересные. Ну, просто была такая... Бог такую сделал, такой кандибобер. То есть вот такое искажение реальности, как нам покажется, да? Такой, а почему у меня? Никто же не спросит, а почему я там, а что там такое? Ну, просто мы хотим... Вот у нас ассоциация, которая собирала почерки со всей планеты, и мы выяснили, что ваш почерк, вот ваш, именно ваш, самый почерк в мире почерк от вас корнями тащит просто вот нашими этими письменами, понимаешь? Угу. То есть как-то мы подумали, что ваш почерк может быть связан с генами, и это все соединено, и все, то есть понятно. Это повторение истории, спирали и вся эта история.
Да, да.
И говорят, не при 8 автографов. Он делает 8 автографов, ему платят 30 тысяч долларов.
30? Уже думаю, мало.
330, я 300 не сказал. 330 тысяч долларов платят.
За каждый?
За каждый. А за последний, потому что попросили чернилами написать еще, 336 тысяч долларов. И человек с этим всем баблом едет, приезжает, конечно же, он становится человеком вдруг ни с того ни с сего. То есть они решили, что этот человек особенный. Человеку, знаешь, как человеку легко дать крылья. Вот, например, самому вот будет человек лежать.
Ну, а если это будет каждый день, то это уже все будет неинтересно.
Конечно, это будет неинтересно. Уже человек, уже появится живот сначала из-за угла, а потом через 30 минут сам человек выйдет уже очень важный. 8 охранников будет вокруг него, он супер важный. А вот если вот так вот щелчком, бах, человек почувствовал себя особенным таким, и потом подумал, ой, смотри-ка, а может быть мне что-нибудь здесь поискать? То есть можно даже эти деньги потратить на то, чтобы тебе было интересно дальше жить. А можно вложить куда-нибудь и ждать дивидендов каждый день по 15 тысяч рублей.
Думаешь?
И радоваться. Ну, там, ну, по сколько-нибудь тысяч
рублей.
Думаю,
больше.
Ну, больше, да. Ну, то есть цифру. И радоваться этой цифре, которая так у тебя на телефоне, и ты радость. Радость. Это шли годы, да? Понимаешь, шли годы. И что? И что дальше? И кроме этой радости никакой. Нет. Потом нам надоедает на эту цифру смотреть. Она очень маленькая. Надо, чтобы что-то изменилось на экране. Тут есть два варианта. Оно может сильно сократиться и превратиться в срок, который нужно отсидеть. Либо сильно увеличиться и превратиться во внутренние заболевания, неизлечимые, к сожалению, платной медициной. Ты представляешь, есть медицина платная, есть бесплатная, но одинаково помогают людям только тем, которые сами хотят этого исцеления, понимаешь? То есть, если человек хочет исцеления, и он где-нибудь живет в тайге, как, знаешь, вот рассказывали про эти, опять же, про блокаду, я вспоминаю, Ленинграда. Он говорит, у нас же и болезней этих не было, гриппа никакого, вот этого всего. То есть, люди не болели, потому что такого... Когда болеет человек от ленности, то есть если тебе нужно завтра вставать и доить корову, например, ну так условно говоря, или, например, тебе нужно завтра встать и срочно написать эту картину, потому что, или сочинить вот эту музыку, досочинить вот этот конец, то значит, в этом смысл есть, ты не заболеешь в этот момент. Никак. А если нету такого в перспективах, в ближайших десятилетиях, нет, таких телодвижений не наблюдается, то есть у меня запланировано, что я сначала, значит, через год я окажусь там, значит, там я познакомлюсь с нужными людьми, с этими, окажусь дальше там, да, и что дальше-то? То есть мне важен конечный этап. А выясняется, что конечным этапом у человека становится место, внутри которого находится этот человек. А я говорю о том, что этапом может стать то, что ты найдешь внутри себя то место, в котором ты себя чувствуешь комфортно. То есть вокруг каждого человека мы можем духами набрызгаться и идти, так сказать, по свиноферме и ощущать Шанель. Так может быть такая история, правильно?
Может.
Вот. Мы можем взять всех поросят набрызгать, чтобы все вокруг. Мы можем себе позволить так сделать.
Пахли чтобы не все... только навозом, но и Шанелью.
Да.
Одновременно.
Есть другой вариант. Мы можем убрать навоз. Но это грязная работа.
Боюсь,
что заморачиваться?
Что поросята будут пахнуть все равно.
Что заморачиваться? Лучше набрызгать все, да, как положено.
Ну, хорошо.
Вот. А есть другой вариант, что... Ты просто можешь не оказаться внутри этой свинофермы. И даже тот запах, который будет в этой свиноферме, он будет тебе нравиться, потому что ты находишься там, где ты хочешь находиться. То есть какой интерес тебе мог привести в свиноферму, скажи мне? Вот так вообще на обычь. Если, например, покажут...
Только нужда какая-то.
Какого-нибудь,
да,
там, какого-нибудь губернатора любой из областей, да, какие есть, показывают. Вот он пришел на свиноферму и разговаривает. Вот, нам дали деньги на эту свиноферму. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Если бы не вы, даже не знаем, что делать. Вот. И ходит такой, знаешь, поправляя корону слегка. на голове. Вот, смотрите. И так все делают. Ты понимаешь, и так делают все по всей стране. Вот так вот они ходят, и вот такой делают пиар. Смотрите, вот мы какие вот мы хорошие все. И сзади флажок случайно висит с партией. Непонятно почему. Откуда в поле флаг взялся во время там уборочной страды? Что, с флагами, что ли, все убирают теперь? Как на праздник? Откуда это вот это все берется? То есть, получается, нам все время пытаются доказать, что они неплохие. Но никак не пытаются доказать, что они хорошие. Ущучил?
Ущучил.
Вот.
Разница есть, да.
Конечно. И в этой неправде внутри нее мы все живем, ее осуждаем. Вместо того, чтобы, например, взять, выключить этот телевизор или переключить на какую-нибудь другую программу. Не потому, что вам неинтересно, что в стране происходит. А потому, что неинтересно, что нам дают как кость какую-то мысль. Будь то мысль про Геббельса, про этого. Пусть мысль будет про блокаду Ленинграда, что там говорили. И мы должны ее обсасывать, эту мысль, и мусолить. И увлечься так вот этим всем, перейти на личности, при помощи этого вот маленькой вот этой затравочки начать, давайте пройдемся по лицам, а вы кто такой, а я кто такой, а вы знаете, что тогда. И увлекли нас в этот момент, вместо того, чтобы мы могли бы старушку перевести через дорогу, например. Вот я могу взять какой-нибудь пост и внизу тыры-пыры, тыры-пыры-пыры, тыры-пыры-пыры, тыры-пыры. Один может написать. Вы знаете, я вот когда я первый раз закончил, понял, что тупиковая история. Я выключил компьютер, пошел бабушку через дорогу перевел, и вот я опять снова с вами. Я, по-моему, потратил время не впустую. А вы вот это время, понимаешь, просто похоронили. Знаешь, вот просто, ну, даже не то, что похоронили, я даже не знаю. Представь себе человека умирающего, лежит там за месяц там, или за сколько-то. Или, не дай бог, он знает еще там за 5 дней лежит. И вот что, неужели ему захочется это как-то пропиариться в Фейсбуке там, что вот я... Смотрите, сейчас вот это. Нет. Человеку хочется понять, что, в чем его предназначение это было. А как он может понять, если все время ждем на карточке? Тинь. А что будет там? Тинь. Раньше хоть деньги шелестели как-то, понимаешь? А сейчас просто тинь. Да. А сейчас, то есть мы даже тактильного нас тоже лишили. Да. Ты понимаешь, когда вот, например, настанут такие времена у наших, кто там будет после нас-то, как они называются? Потомки? Потомки.
Да.
Наши потомки. Представляешь? Тинь, деньги появились. Слушай, пойду-ка я схожу к девочкам. Приходит человек к девочкам. Тинь, и денег не стало. А на эмоциональном уровне ничего не получил. Просто как факт это. То есть, а сколько раз ты был с девочками? То есть, это смотрит как по игре. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Один. Понимаешь? Один может себе позволить вообще. Все время, понимаешь? И вот это, а на эмоциональном уровне никак. То есть, я думаю, что если люди пользуются услугами... Значит, выходит, любви нет. Значит, ее нет. А это не любовь, это физиология. Видишь, получается, то есть тело мне говорит: друг, давай-то, сходи-ка уже, развейся там, в конце концов. И ты пошел. То есть, кто тебя туда повел? Ты туда пошел? Или тело твое туда пошло? А ты и тело, это одно и то же? Или это два разных человека? Или, может быть, ты хочешь все-таки достать набор своих значков и посмотреть, что за значки ты собирал, когда был в 3-м классе? Прямо сейчас захотелось посмотреть. Не в Фейсбуке обсудить Геббельса или там кого, понимаешь? А достать свои значки. Или посмотреть на рулоны старых обоев, которые остались, которые в твоей квартире поклеены, и посмотреть, какие это были красивые обои, например. И вспомнить, куда я помню, какими они красивыми мне казались, и какие они убогие на самом деле сейчас. И почему тогда они мне казались такими красивыми, а сейчас я такой умный, и они мне кажутся такими убогими. Мне от этого легче, скажи. Вот представляешь себе, человеку вроде все вроде есть, как бы все есть, а смотришь на обои, они кажутся убогими теперь. А раньше казались красивыми, и не было ничего. Как так? От да. чего? В чем? Нравится всем. Мне нравится, как ты сегодня многословен. Мне нравятся такие, ставишь такие в эти... Как это сказать-то?
Что?
Во, еще одна.
В смысле?
Вот,
как,
а еще?
Как рассказывал один парень.
Да, вот так вот.
Типичный ставишь. Орловский разговор. В смысле?
Да, 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 да. За такие вот запятые можно расставлять. Ну, в смысле? И продолжать. Все это очень... Знаешь, это...
Ну, а может быть, виноват все-таки для... еще отчасти тот, кто не оставляет никаких больше возможностей, кроме как подобного рода междометия.
Я тебе могу сказать, вот смотри, вот
в смысле?
Смотри, давай сравним нашу беседу, вот, например, и проанализируем, какие бывают лекции. Есть 3 варианта, ну, как
такие,
я думаю.
Такие, которые сейчас мы услышали.
Слушай, допустим. 3 варианта лекции есть.
Так.
4, ладно. 4.
Хорошо, 5.
Нет, 4, я вспомнил платные.
Да.
Это я про платные вспомнил.
Ну,
это,
ладно, платные это нельзя, что ли? Это что, не лекции?
Ну, нет, это платные, это совсем другая история. Когда человек платит деньги, он не возмущается.
А, Да, все понятно.
Ты знаешь, когда,
существенная разница.
Когда лекции в Америке...
Почему? Он может возмутиться, что за фуфло у меня считаете?
Нет, когда... Нет.
За мои деньги?
Нет.
Как?
Просто поэтому нужно большие деньги. Поэтому нужно большие деньги брать за лекции, чтобы человек не говорил, может, я дурак? Нет, то есть человек, чтобы почаще, наоборот, говорил, я, наверное, дурак, я не понимаю, что здесь происходит, но я такие деньги запалил, наверное, что-то в этом есть, понимаешь?
Ну, и...
Это такие были истории, когда Кастанеда давал уроки... Эти медитации там и всего остального давал в Америке. Это были года 80-е. Курс $100. Ой, $1000 был курс. В те 80-е годы. Это было вообще катастрофические деньги. Просто, это просто катастрофические. И вот один человек из этих учеников, там сколько-то их было, написал книжку о том, как он просто рассказывал, что они делали. Такая есть книжка. Ну вот я к чему говорю. Второй есть вариант лекции. Это когда лектор открывает что-то уже давным-давно прочитанное, съеденное и все остальное, и начинает просто это все читать и, может быть, иногда показывать на наглядных этих пособиях, тыкать в те места, в которых уже дырки давно в этих пособиях. Даже и циферки стоят. 1, 2, 3, 4. 4 дырки на этих местах. Раз, вот это 2, вот это 3. Главное не перепутать ничего, а то можно запутаться. Это второй вариант лекции. Что самое интересное, при втором варианте лекции слушатели... не имеют права на дыхание даже никакое. Они сидят и внимают все, что я им говорю. Потому что уже не одно поколение на этом выросло. И, как мы видим сейчас, все хорошо у нас.
Ну да.
Все прелестно. И поэтому сидите, молчите, да. Третий вариант. Это когда лектор начинает давать возможность людям принимать участие в том, что он говорит. Понимаешь, да? И люди общаются, то есть общаются не на уровне кто-то чего-то кому-то доказывает. Никто ничего никому не может, может и не должен вообще доказывать. Потому что это, для этого есть специальные органы у нас, которые доказывают кому-то чего-то. А так между собой. Не надо ничего доказывать, потому что мы все от природы знаем, что такое правда. Поэтому два человека. Один говорит, яркое солнце, правда? А другой говорит, нет, не яркое солнце. Вот для чего он говорит, что оно не яркое, если оно действительно яркое? И ничего ярче он не видел, ты понимаешь?
Вредный.
Вредный, да. Ну, то есть, вот эти вот качества, которые нам мешают общаться на уровне вот по-человечески, как муравьи общаются, скажем, или пчелы. Они же могут. Они не спорят просто. А зачем спорить-то, если и так все понятно? Правда, она вообще вся ясна.
Тут недавно выяснилось, что муравьи даже звуки издают.
Конечно, да, да.
То есть, только раньше предполагали, нужно... что они усиками вот так...
Ну, да. Ты знаешь, кстати, что люди...
А оказывается, они звуки
люди,
издают.
Люди, кстати, тоже издают звуки, как кажется, если чуть-чуть повыше посмотреть. Все люди издают звуки. И причем все эти звуки по-разному на людей действуют. Ты представляешь?
Если анализировать помимо человека, тех звуков, которые мы слышим, еще какие-то звуки.
Вот смотри, мы с тобой сейчас разговариваем.
Да.
Смотрит на нас сейчас сверху.
Так.
Нечто.
Так.
И слышит то, о чем мы с тобой сейчас разговариваем. То есть они слышат звуки.
Так.
Звуки.
Они - это кто?
Ну просто они. Зачем тебе кто? Тебе опять границы нужны? Ну,
мне не нужны границы.
Ну, кто-то над.
А, да, понял.
Смотрит и слышит наш с тобой разговор.
Так.
Потому что попасть к нам на разговор очень просто.
Надо просто его послушать.
Да, и во времени это просто сделать, потому что все записи наших программ есть в интернете. Да. И, ну, то есть они могут. И вот, значит, они так слушают, и они не понимают, о чем мы говорим. Кстати, очень многие люди в Орле тоже не понимают. Так же, как и те люди, которые...
Над,
тоже не понимают. Но они не понимают, потому что они не знают нашего языка и вообще не понимают, зачем люди разговаривают. То есть мы понимаем, что муравей звуки издает, а для чего он их издает, понимаешь? И что он хотел этим своим треском там прошелестеть? И что он на самом деле...
Но
это...
они друг с другом о чем-то,
да,
шелестят.
Да, о чем-то шелестят. Так же, как и мы с тобой шелестим. И все остальные слушают это по радио, этот шелест, и каждый понимает свое. Но дело в том, что им это абсолютно все равно.
Им это кому?
Это тем, которые...
А, я думаю, муравьям.
Муравьям абсолютно все равно, что мы про них подумаем. Зачем они шелестят?
Так, ну.
А у нас покоя нет никакого. Зачем же они шелестят? А рядом человек на ухо, лаборант, стоит, например, и говорит, дайте мне денег, пожалуйста, дайте мне денег, дайте мне заплатить за месяц, заплатите мне за этот месяц. Лаборант говорит, а в этот момент профессор думает, зачем один муравей другому вот это прошуршал. Ему важнее шуршание муравьев, чем шуршание рядом стоящего человека.
И кто-то над слушает и...
Что над слушает? Ему абсолютно все равно. То есть это не важно. Есть какие-то основы... Знаешь, вот если посмотреть на человека самодостаточного, ну, такого, который, ну, как бы вот он уже не то, что ни к чему не стремится, а он Просто его жизнь, это и есть просто такое стремление, такой вот хороший вдох. Вдох человека, это и есть его самое основное стремление. Мы хотим вдохнуть. Но потом, когда дыхание нам не доставляет никаких трудов, оно же дыхание, вдохнул, выдохнул, вдохнул, выдохнул. Привык уже сколько лет, вдыхаю, выдыхаю. Ну, что, ну, так, безусловный рефлекс. У нас слово есть такое.
Да.
Дыхай, сердце бьется, да и бьется, еще. Механизм там. Угу. То есть мы относимся к этому как непонятно к чему. Это божественная история, на самом деле. Так вот, когда мы начнем понимать, насколько совершенен наш механизм, и насколько тело на самом деле управляемо духом, только если у этого духа будут достаточно нормальные помыслы. И нормальные, это значит, скорее всего, когда нет мыслей никаких. И потому что если есть мысли, то в конце концов побеждает страх людей. Потому что избавление от страха, а страх — это то, чего вообще нет. Представляешь себе, страх, я когда подумал, что страх — это то, чего нет, мне стало на 50% легче. То есть мы боимся того, что что-то может случиться.
Ну да, да. То есть то, чего нет еще,
да.
На самом-то деле.
Да.
Ну, понятно.
И чаще, всего, энергия формируется, знаешь, во что? В реальное физическое воплощение.
То, что и произойдет.
Да. И скажу больше, если даже не у тебя, то у кого-то рядом может такое произойти. Потому что энергия та, которую мы не видим, мы даже давление не можем у человека. То есть мы не можем посмотреть человеку в глаза и сказать: слушай, тебе плохо сейчас, тебе нужно прилечь. Нам нужно градусник засунуть под мышку, чтобы как врачи определяют
это
болезнь.
Это еще хорошо, если под мышку.
Да. И если хорошо, что этот градусник не собирать тебе ртуть сначала в трубочку внизу, а последний разбился. Вот у нас как это получается. Если ребенок говорит, что у него болит зуб, то могут же сказать, что да ладно, ничего не болит, иди все домой. То есть не иди домой, иди учись, понимаешь? Потому что не верят. А почему? Потому что дети научились врать. А почему дети научились врать? А потому что мы врем. Потому что они видят, как мы врем. Я не помню даже такой ситуации в жизни, чтобы, например, да, кто-то там в семье... Не знаю, может быть, мне просто этого не показывали. И, может быть, многих вещей не нужно детям показывать, как мы врем. И как, знаешь, я беру сигарету, а мне сын говорит: не кури, я сколько раз тебе говорил, не надо, выбрось эту сигарету. Сколько? Один раз даже заплакал из-за того, что я его заставляю слушать то, что я ему говорю. А он говорит мне, и я его не слушаюсь. То есть, мне как об стенку гороха. Я понимаю про себя, что надо как-то... Дочка моя покладистая, вот ей 14 лет, и она никогда не говорила про эти... Ни в детстве никогда про сигареты. А вот Марк, смотри, 3 года как уже как...
Ну, то есть, еще здравомыслящие люди вокруг тебя.
То есть, получается, что если с ребенком общаться на равных, то на равных ты будешь адекватно и получать от него то, что нужно. То есть он будет сидеть в тот момент, когда тебе это действительно будет нужно. Потому что когда ребенку говорят родители: отстань, или там что-нибудь, там мне некогда, и ребенок видит в компьютере одноклассников, то ребенок 1, 2, 3, 4 раза, на 4-й или на 5-й раз понимает, что я теряю своих родителей, потому что они уходят туда. А что они там видят? Дай-ка я посмотрю. И дети идут туда. И родители с радостью делятся этим. То есть общение ребенка со своим родителем – ничто по сравнению с общением втроем. Компьютер, родители, ребенок. А что-то, какая-то связь-то между матерью и ребенком, она же есть вообще на уровне такая. Самое время есть об этом как раз подумать, походить на какие-нибудь курсы, узнать, что, как можно в ребенке что-то открыть. Может быть, что можно открыть в себе. Потому что каждый человек – это бутылка с чистой водой, которую можно открывать 1 000 000 раз, понимаешь? Бесконечное количество раз. И каждый раз там будет хорошая питьевая вода. То есть, ну, нельзя же так ведь нам жить-то, как мы живем.
Предлагаю.
На рекламу все-таки.
И убедиться, что нельзя так жить, как мы живем.
И убедиться, да. Слушая рекламу, убедитесь. Посмотрите вокруг и убедитесь, что, может быть, можно как-то и лучше жить, и что-то я могу сделать прямо сейчас.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Продолжаем разговор.
Да, наконец-то прошло все, что называется, так сказать, рекламой. Скажи, пожалуйста, кстати,
да.
пока кто-то слушал рекламу, кто-то не слушал, а бодрствовал, это был я, потому что я думал. И я подумал так. И придумал новую историю.
Так.
Давай возьмем, скажем, например, ну какое предприятие взять? Ну, предприятие, скажем, ну, такое, чтобы
наше
там...
наше любимое чтобы, предприятие.
Нет, чтобы предприятие, например, в котором есть товаровед.
Ну, а почему там не может быть товаровед?
Товаровед.
Но почему ты сказал нет? Надо, чтобы предприятие был товаровед.
Ну, чтобы был товаровед, чтобы история пошла...
ООО «Смех без морщин».
Да, ООО «Смех без морщин». Товаровед. Да.
Товаровед. Нет, но, представь себе, будет.
Нет, но это...
В ООО «Смех без морщин».
ООО «Смех без морщин». Я имею в виду товароведов предприятий, в котором адекватные люди все.
А почему он неадекватный? Но, а он и будет так говорить. Иван Иванович адекватный.
А, ну вот. И значит,
товаровед, такой,
товаровед, да.
ООО «Смех без морщин». Да. Я считаю, все.
Отлично. И этот человек.
Ну.
Но я хотел, чтобы он женщиной был все-таки.
Хорошо. Адекватных.
Адекватных.
Ираида Ивановна адекватных.
Отлично. Товаровед.
Товаровед.
В ООО.
ООО «Смех без морщин».
Отлично. Да. Это целое... Это звучит.
Да.
Ты заметил, как это звучит? Если, например, на вручении в городском каком-нибудь там вручает медаль.
Награждается ООО «Смех без морщин» Ираида Ивановна, а в лице своего товароведа Ираиды Ивановны адекватных. Просим удалиться, да.
Да, это человеку только... Это, мне кажется, что любой логопед может как экзамен вот этот текст, который ты сейчас сказал, давать на выходе, понимаешь? Если ты его прочитаешь, значит,
из логопедического кружка?
Да, из кружок логопедов, да.
Да. Вы понимаете, какая картина получается? Логопедический кружок может означать как кружок тех, кто пытается восстановить свою речь каким-то образом или исправить ее. А между тем, это может быть кружок интересующихся наукой. Как у них наука называется? Логопедика какая-нибудь?
Наверное, какая-нибудь лингвистика. Нет.
Ну, если они логопеды. Ну, то есть, короче, тех, кто занимается непосредственно этим действием под названием логопед.
Да.
Логопед. Дия. Логопедия.
Да.
Ну, то есть, вот логопед.
Профессор логопедии.
Профессиональный логопед. И, собственно говоря...
Скажите мне, как профессиональный логопед...
Состоит членом этого логопедического кружка. Ага. То есть, понимаешь, какая картина получается? Совершенно противоположная.
Ну, вот, так я про товароведа-то вернемся к товароведу. И смотрит этот товаровед.
Все, что угодно, все, что бы ты ни назвал, может иметь одну сторону медали и другую.
Действительно. Если считать, что то, что
мы
я тебе говорю...
Мы из какой медали исходим?
Если будем считать, что то, что я говорю, это медаль, я думаю, что это далеко
медаль,
не медаль.
В кавычках. Хорошо.
Тогда в кавычках и стороны все, которые у этой медали есть.
Ладно, пусть они будут в кавычках, но они есть.
Есть.
Да. Ну? Так вот, мы исходим из того, что товаровед ворюга?
Нет, товаровед качественный, все, адекватная фирма.
Адекватных.
Все, адекватных, все-таки. Конечно. Все, женщина, не пьющая, все так отлично.
Вот, меня интересовало, по какой тропиночке мы идем.
Мать.
Да, она. Ну и все.
Вот, и она подходит к своему начальнику и говорит: здравствуйте, ну... Адекватных тоже у него фамилия. Они не
родственники. Скажите мне, как
они там все адекватные.
Гимнаст ума, гимнасту ума.
Да, скажите мне, как гимнаст ума, гимнаст ума. Вот я здесь работаю, вот у вас уже очень давно.
Товаровед. А как зовут начальника?
Начальник это адекватных фамилий тоже.
У них тоже
не семейный
адекватный
бизнес, они просто все.
Они просто все однофамильцы.
Все однофамильцы, действительно.
Понял, да. Они находятся каждый на своем месте.
Каждый на своем месте.
Именно поэтому у них такая фамилия.
Да.
Да.
Адекватно. Они адекватно воспринимают все, что происходит вокруг.
И вот, и он тоже Ираид Иванович.
Нет, он не Ираид Иванович, он Иван.
Ираидович.
Иван Ираидович.
Отлично.
Совпадение. Совпадение, даже мне так хотелось сказать. Чтобы было слово не совпадение, потому что слово совпадение тоже совпадение. Назвать это совпадение.
Совпадение. Уникальное совпадение.
Уникальное совпадение произошло. У нас на фирме не люди, не родственники, однофамильцы.
Просто да.
Вот. Подходит и говорит: я как товаровед, вот у вас уже очень давно работаю, и через меня проходит очень много... как бы сказать, товаров, я на них смотрю, на эти товары.
Я ими ведаю.
И они, да, и они одни и те же. Ну, давай возьмем, например, сукно. Возьмем сукно для бильярдных столов, так, чтобы было понажористее, да? То есть, вот мы определились, что это за завод. Это завод, который делает бильярдные столы.
Да.
И вот там товаровед, который принимает разную шведскую, шотландскую, там разную какие там, ирландскую шерсть. Для того, чтобы делать из нее сукно. Вообще, они еще и сукно это и делают, как выяснилось.
Сами?
Еще. Сами делают.
О, смех без морщин?
Да, как выяснилось.
Ты елки,
понимаешь? И товаровед этот говорит, подходит к своему начальнику и говорит, Иван Ираидович, понимаете, вот какое дело? Притупился глаз у меня немного.
Так.
Просто притупился. Я просто смотрю одно и то же, понимаю, что это...
ну, как замылился. Бы,
я замылила свой глаз. Разрешите мне съездить в Англию.
Размылить его, так сказать.
Да, для того, чтобы, так сказать, очистить свое восприятие, так сказать, приобщиться к приятному, к хорошему. И приподнять немного свой кругозор, так сказать. Как товароведу мне это очень даже будет в плюс.
Необходимо, да.
Ну да. Это я так думаю, как товаровед. Тут есть два варианта ответа у человека. Он может сказать, конечно же, да, потому что мы же однофамильцы все тут.
Не
мы
зря.
Мы тут все однофамильцы.
Носим
поэтому,
такую
да,
одну фамилию.
Да, и мы не зря этим всем занимаемся. Конечно, я хочу, чтобы наши столы были лучше, и чтобы наше сукно было самое первое сукно в мире, понимаешь? Угу. Конечно же, да. Есть другой вариант. Нет, сиди. То есть она будет сидеть. Сукно будет хуже, хуже, хуже. А ей будут говорить, что оно все лучше и лучше, и лучше. Ему некогда, директору, смотреть за сукном. Он смотрит в целом за атмосферой, понимаешь? Он следит. И получается, что он говорит, нет, не надо. И все становится хуже, правильно?
Да.
То есть, а с чем... Вот смотри, можно применить эту же историю к любой ситуации между директором, там, например, и подчиненным. То есть, когда человек начинает говорить, а можно вот я, например, вот у меня вот это все сделано, вот эта вся работа какая-то.
Ну,
можно?
А если он глупость говорит просто несусветную?
Да.
И это очевидно.
Да,
такая вот правда существует?
Ну, конечно, конечно. Если несусветную глупость, там, хочется, я сделаю, там, мне нужно срочно на пересадку.
Тогда бы у него не было фамилии такой.
Да.
С другой стороны.
Да. Значит, получается, у начальника человек, тот, он знает, и кто такой начальник, и начальник знает, кто этот человек. Поэтому договориться, я думаю, что проще всего. Такая история, да? Или все-таки невозможно бывает?
Все возможно.
Да.
А в ООО? А в ООО смех без морщин тем более.
Да. А, кстати, даже не знаю, почему вот эта вот фирма, которая делает бильярдное сукно, называется «Смех без морщин».
Очень просто, потому что на бильярдном столе не должно быть морщин.
Точно. А я сразу придумал фотографию. Знаешь, как?
Не смешите.
Нет.
На бильярдном столе не должно быть морщин.
Знаешь, как?
Вот такой у них слоган, да.
Да. И фотография, сама вот этот человек, такое красивое лицо у него, и у него бильярдный шар во рту.
Так.
Шар бильярдный. У него лицо натянуто такое. А внутри шар.
Как будто он произносит букву О.
Как будто О, да. Это смех без морщин как раз. Вот такая.
Да.
То есть это смех. Можно еще такую ха-ха-ха.
Ха-ха-ха приписать.
Вот, отлично.
Ну, это лично.
Бильярдные столы.
Ха-ха-ха.
Берите только наш. Отлично. Вот я, знаешь, думаю, можно вот какую-нибудь придумать в Орле, знаешь, какую-нибудь такую фирму, не фирму, даже, ну, слово такое, просто собраться там четверым-пятерым людям и придумать всякие разные креативные штуки.
Проект.
И чтобы эти еще проекты, другое интересное, чтобы эти проекты были интересны внутри нашего города. Знаешь, вот бывает, учишься ты в классе, у тебя в классе есть какие-то свои интриги, свои правила.
Например, взять и предложить переименовать улицы по типу Кирпичная или какая-нибудь еще там...
Ватный переулок.
Ватный, да, там, ну, какую-то совсем непонятную историю уже. Да, там, например, в героев каких-нибудь произведений.
Наших, я даже писателей.
Писателей Орловцев, да.
Да.
Ну, чтобы как-то больше...
И чтобы они были хорошие такие герои, понимаешь?
Да.
Например, вот здесь вот живут люди в Выпивухе, например, такой целый район такой... С выпивающими
сильными. Да, зачем?
И назвать его как-нибудь...
Что за веселая слобода?
Такая веселая срамота, например.
Веселая слобода, что это такое?
Ну, веселая слобода. Что-то веселого там было. Веселое, ну, что там?
На Угорское, например, шоссе. Ну, как? Можно же было как-то переименовать.
На Угорское.
Нау. Проспект Муму, например.
Герасимовский тупик?
Герасимовский тупик, безусловно, да.
Это и лицо Герасимова, когда ему сказали, убери собаку. Да. Это был Герасимовский тупик. Вот это картина такая. Я представляю себе в масле.
Имени Леди Макбет, что там, Мценского уезда.
Ну, Леди, а прямо назвать.
Макбет, Мценского уезда.
В Мценский площадь назвать. Не Ленина, а Леди Макбет.
Че? Вообще еще дальше шагнуть.
Отлично, прям площадь. Кого это? Площадь Макбет?
Да, Макбет площадь. Макбет Палас.
Да. Леди Макбет, вы что, не знаете? Автоматически начнут классиков наших всех перечитывать, заставлять читать не про Ленина, например. Про Ленина.
Англичаны понаедут с экскурсией.
Конечно. А я, кстати, недавно, знаешь, что подумал? Я бы хотел быть как Ленин. Вот серьезно. Знаешь, почему?
Своего существования? До или после?
Знаешь, для чего? Для того, чтобы... Ну, до определенного момента я хотел быть как Ленин. Знаешь, для чего? Для того, чтобы исполнились кое-какие мои основополагающие доктрины.
Что ты имеешь
жизненные
в виду? Как?
Ну, то есть, чтобы Ленину взяли и поверили люди, многие.
А, вот в том смысле, чтобы поверили.
Поверили, да. Ну, то есть, а поверили-то вообще во что зря?
Жафаром, чтобы посохом только рез.
Нет, ты понимаешь, поверили-то люди во что зря? Вообще совсем в утопические вещи.
Ну, да.
Получается,
ну как,
так.
утопические вещи не равно, что зря. Они априори, ну как тебе сказать, они утопические, мы их наделяем таким эпитетом, в связи с тем, что они ничто зря, но, к сожалению, большому, они неосуществимы, понимаешь? Они попадают в категорию ничто зря. Что зря, точнее, попадают в эту категорию не потому, что они по сути своей плохи, а потому что они просто, в принципе... Невозможно. Понял. Это, знаешь, как это очень высокую планочку повесить, так размахнуться, ножки так это задрать, и штаны треснули. Вот примерно так.
Понятно.
Поэтому,
так, знаешь, я вот только сейчас подумал, ты сейчас пока вот весь этот свой монолог говорил о сути, ну, скажи, о сути бытия.
Добавь еще, ни к чему, что не нужно.
Не, очень качественный. Но мне этот диалог, то есть монолог, который ты сейчас говорил, помог оказаться в совершенно другом пространстве под названием «Муравейник».
Так.
Вернемся. И я подумал вот что. Это люди знают, что вот этот муравей рабочий, а вот этот муравей охранник, а вот этот муравей следит за царицей там за этой, а вот этот муравей... То есть они их отличили визуально.
Ну да.
Ты понимаешь? Визуально. Значит, у нас получается в стране мы люди все как люди, а Валуев у нас боксер один, правильно? Ну, если по такой же схеме смотреть. То есть мы видим на уровне вот это, смотрите, у него какие челюсти, какие мандибулы здоровенные. Он охранник. А вот этот маленький, видите, а у него поменьше. А вот у этого заточено не так.
Ну,
вот
а
вот
если так. Мы наблюдаем за их функцией, то есть
значит,
один,
значит, получается, во всем муравейнике
бегает там, какая-то... собирает тростиночки, а другой всегда находится в муравейнике на входе.
Скажи мне, какая-то сила внутри этого муравейника регулирует количество тех или других?
Регулирует, да.
Вот. Так скажи мне, пожалуйста, если деньги всего земного шара находятся у 10 людей вообще изначально, то есть 10 человек взяли и все деньги выкинули, нате, пользуйтесь, как в игре «Монополия», понимаешь? То есть вы можете играть в эту «Монополию» сколько хотите, конечно, пока песочные часы еще идут. А в любой момент крышечка закроется сверху. То есть, что значит закроется? Значит, у меня будет все, думает человек, которых 10.
Ну
значит,
да.
У меня будет все, а у вас не будет ничего. А зачем тебе это все будет нужно? Перед кем ты будешь это все светить?
Понять не имею.
То есть, получается, если ты очень сильно хочешь высоко подняться, да, сначала человек для того, чтобы хочет приподняться, это обычно синдром людей, которые невысокого роста, хотят все платформы повыше такие, чтобы казаться чуть-чуть выше. То есть, не чешки, какие есть, такое есть, ты понимаешь? Потом, значит, получается, какая история? Женщины, которые выше, хотят, чтобы было пониже, чтобы найти себе такого же, какого есть. А Бог, на самом деле, регулирует так, чтобы были все люди, которые рождаются, мы же гораздо, гораздо сложнее, чем муравьи, в какой-то в степени того, что у нас, по крайней мере, есть мозг, который весит, как весит этот муравейник. Наш мозг один весит, как весит этот муравейник.
То Я есть, оценил.
То есть,
недавно.
Да, то есть можно... смотреть на муравейник и понимать, что в твоей голове происходит. То есть можно при помощи философии замыкаться на всем. На муравейнике, также перейти на электричество, на искусство, на все, что хочешь. Так получается, что муравейник сам себя регулирует, такое количество муравьев, какое ну, нужно, для того, чтобы они жили комфортно. И они живут, и они не сопротивляются. И они понимают, и они готовы к тому, что он родился.
А у нас есть все вот эти преимущества, но мы не можем достичь даже уровня муравьев.
А у нас есть государство, которое может регулировать это. Что такое регулировать? Если точно государству нужны токари самого высочайшего разряда, то у нас будут пиарить не Сколково с нанотехнологиями, там ни хрена не видно, понимаешь, что они там делают. То есть я так на уровне вообще
плебейском. Ну, это же 10 в минус 9 степени.
Да, я как на плебейском уровне не вижу. А когда мне нужно какую-нибудь деталь качественную в какой-то вещи в нашей, в российской, понимаешь?
Чтобы не поломалось.
Вытащить сразу. Ее некому просто. Ну, да. И вот когда государство обратит свой взор на то, что есть еще и кому черенки делать нужно, и черенки не просто черенки должны быть, а удобные черенки для людей. И машины у нас должны тоже для людей быть, потому что в нее человек садится. Почему-то директор завода автомобильного ездит на другой машине, не на своей. Который выпускает сам, это непонятно. Ты представляешь себе президента фирмы Mercedes на шестерке, если выйдет? Как это будет выглядеть? Вот примерно так же выглядит то, что директор ВАЗа выезжает на иностранной машине, как и президент Мерседеса на шестерке. Это одинаково, ты понимаешь? И это одинаково не смешно, так-то по большому счету. То есть получается, все, что я делаю, то есть смотри, я шью туфли, самые лучшие в мире. А какие у вас туфли? А у меня там вот такие. А почему? Как-то, я не понимаю. А может, они не самые лучшие? Ну, я так, что я там. Я делаю гитару, у меня другая гитара, а что? Да мне вот не очень тут удобно. Ты же ее сам делаешь, сволочь, ты понимаешь? Так получается, что если человек сам делает для себя, это нормально. А когда человек делает для других, то это можно так, в среднестатистическое. Главное, хорошо, что у нас специалистов достаточно.
А все от чего? От того, что очень сильно недовольны.
Да.
Тем, что есть.
Недовольны тем, что... Немного меньше у меня есть, чем могло бы быть.
Так. Как мне кажется.
Да. Как мне мечталось раньше. Да. Мне мечталось, что будет вот столько, а на самом деле у меня вот оказалось вот столько. И меня это очень сильно расстраивает.
И причем, когда попадает в руки ровно столько, сколько говорил вчера, мечталось, почему-то вспоминается другая мечта.
Да.
Оказывается, что мечтала стать чуть о большем.
Конечно.
Да. На самом-то деле. А вот то было, это все было так между делом.
О, мечта, когда же ты ко мне придешь снова, да?
Да.
Так что давайте, уважаемые наши радиослушатели, не будем сильно загоняться. Давайте посмотрим, что сегодня можно было бы прийти домой, почистить спокойно картошки, потому что, в конце концов, когда-нибудь я почищу картошки и пожарю ее или нет, потому что все время некогда. Или прийти и со своим маленьким ребенком или внучком, или племянником, или с кем угодно, прочитать ему какую-нибудь новую книжку. И заодно вспомнить, оказывается, я читал этот рассказ сколько-то там, 158 тысяч лет назад. И, ну, как-нибудь изменить. Потому что получается, что, ну что, пришел я домой, умылся, поел, лег спать, проснулся, прошел на работу. Нельзя так замыкаться, товарищи, нельзя замыкаться. Мы же не белочки в колесике. Тем более колесо-то никакое электричество не приносит. Так себе. Выйдите, посмотрите вокруг, какие клумбы красивые растут. Всем пока. С вами была программа «Вечный зуд». Лев Литинский и Филипп Шиновский.
До свидания.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.